Энергетическая нацбезопасность Украины под угрозой, ведь почти половина отечественных облэнерго так или иначе контролируется российским бизнесменом, членом Совета Федерации России Александром Бабаковым, так утверждает старший научный сотрудник Евразийского центра «Атлантический совет» Андерс Аслунд. Второй час у нас программы будет этому и посвящен. Будем говорить с самим Аслундом. В студии у нас уже находится бывший депутат Российской Госдумы Илья Пономарев и экономический журналист Сергей Головнев. И также услышим позицию самого Бабакова. Ну и, кроме того, возможно, с нами на связь выйдет исполняющий обязанности главы фонда госимущества Виталий Трубаров. И вот здравствуйте, коллеги.
Добрый
Илья
вечер.
Пономарев и редактор издания «Бизнес-цензор» Сергей Головнев. И с нами уже на скайп-связи есть Андерс Аслунд. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ваша статья всколыхнула так немножко энергетически, точнее, экономически ситуацию в стране, имею в виду уж в информационной сфере точно. Вы заявили о том, что Украина имеет проблему с национальной безопасностью в энергоснабжении, потому что в 11 из 24 украинских облэнерго значительной долей владеет российский националист. Почему-то вы его назвали, но мы потом думаем получить комментарий Ильи Пономарева, почему националист, Александр Бабаков. Поясните же, в чем опасность тем того, что Бабаков владеет этими акциями?
Ну, Бабаков – это человек, который имеет часть ответственности российской оккупации Крыма. И из-за той причины и США, и Европейский Союз его санкционировали. И мне неизвестно, что Украина сделала по этому поводу. И здесь оказывается, что он владеет и контролирует достаточно много облэнерго. Что это такое? И в то же время обсуждает, что есть кибератаки на сеть в Украине. И, конечно, нельзя иметь человека, который санкционирован из-за агрессии против Украины, как собственник, который реально контролирует большую часть электрической сети в Украине.
Говорила сегодня с самим Бабаковым. Вот он утверждает, что не владеет активами. Давайте послушаем, что он нам сказал, когда мне удалось ему дозвониться. Это был достаточно короткий разговор. Давайте послушаем.
Молодец.
Слушай, я не владею никакими активами. Это же, по-моему, уже очевидно.
А вы их продали и, или?
Да, я не владею активами, я не продал ничего. Следующий такой депутат Государственной Думы купил подъезд декларацию. Получите мою декларацию, там все написано. Не знаю, откуда эти инсинуации. Тем более, ничем помочь вам не могу.
Я все-таки расшифрую, потому что не очень хорошее качество записи было телефонного разговора. Он сказал, слушайте, я не владею никакими активами, это очевидно, и хватит об этом. Лет 10-15 на мой вопрос, а вы их продали? Ответил, я не владею активами, не продал ничего. Представляете, что такое депутат Государственной Думы, который подделывает декларацию? Прочитайте мою декларацию, там все написано, не знаю, откуда у вас эти инсинуации, ничем помочь вам не могу. И у меня вопрос к вам, а откуда у вас информация, что он таки владеет, и есть ли этому доказательства, Андерс?
Ну, это всем известно, кто владеет, что в сети вы можете это... Там есть хорошие статьи по этому поводу. Но вы, может быть, помните, когда Бабаков с товарищем купили эти облэнерго, они это делали через словацкие, как оказывалось тогда, государственные предприятия. Что это было сделано как анонимно из начала, только позже поняли, что в самом деле за этой словацкой компанией стоял господин Бабаков. И что он сказал по декларации, это, конечно, чепуха. Он известный человек из Panama Papers, и достаточно много написано о его состоянии на Западе.
А с чем связано тогда, по вашему мнению, такое публичное отрицание, что у него есть наличие этих активов?
Ну, из-за того, что это у него нет в декларации в Госдуме. И, конечно, надо брать системным и сказать, что это существует. Все время это было сделано через анонимные предприятия. Но всем известно, кто владеет, что все эти... По-моему, в этой статье у меня даже есть эти ссылки, кто что владеет.
А вы в своей статье даете совет или говорите о том, что необходимо заморозить его активы. Кто это все-таки должен сделать? Чье это должно быть решение? Президента, Кабмина и каким образом?
Ну, обычно, когда есть санкции против человека, тогда активы должны быть заморожены. И такой человек должен быть санкционирован в Украине, тогда активы должны быть заморожены. Вы можете видеть, что Аркадий Ротенберг имеет 36 миллионов долларов недвижимости в Италии, которое итальянское правительство заморозило из-за того, что он на европейские списки санкций, точно как господин Бабаков.
И еще вопрос. Вы упоминали о том, что еще один значительный собственник украинских облэнерго – это Константин Григоришин. Ранее он был российским гражданином, позже получил украинское гражданство. А вот такой собственник тоже угрожает, по вашему мнению, энергетической безопасности страны?
Не сказал бы, потому что он сделал выбор, что он стоит на стороне Украины, и тоже он, конечно, нет на никаких списках санкций. Что я это только показал, что это совсем другое дело, чем Бабаков. И... Это не против гражданин России тоже, это против человека, который политически активно поддерживал акции оккупации Крыма.
И также вы говорили о том, что сейчас государство владеет миноритарными, это небольшими, маленькими пакетами акций во многих облэнерго, и говорили о том, что, по вашему мнению, их нужно продать, то есть выставить на приватизацию. Почему?
Ну, я вообще за приватизацию, и особенно, когда это миноритарные части, доли, они ничего не дадут, больше не будет стоить и мешают управлению этих предприятий. И часто есть источник коррупции. В этом случае я не знаю, что там происходит, но это лучше, что продается, конечно, по минимальным ценам, потому что больше не будет.
Андерс, и знаете, последний вопрос. Хочется от вас услышать такого, скорее, возможно, даже эмоция. Как на Западе вообще расценивают то, что часть облэнерго, да, большого, крупного актива принадлежит человеку, который находится во власти Российской Федерации, которая напала на Украину?
Ну, люди об этом не знают особенно. Но, конечно, это очень странно выглядит. Но в то же время понятно, что ситуация в Украине очень сложная из-за того, что экономически Украина настолько связана с Россией. И это нехорошо, что торговля между Украиной и Россией снизилась на 80%, больше всего из-за торговых санкций России. Что, конечно, Украина и Россия близкие соседи, что это достаточно много стоит, особенно Украине.
А готовы ли после этого западные страны сотрудничать с Украиной, видя вот такой факт?
Да, это я думаю. Это просто осложняющий фактор. Но я хотел сосредоточить внимание, что так нельзя иметь дело. И, конечно, человек как Бабаков, И тоже другие, которые на списках санкций, не должны иметь бизнес в Украине. Другой такой человек, это, конечно, Виктор Медведчук, который был среди первых четырех людей, которые США санкционировали 17 марта 2014 года. И он даже представитель Украины в переговорах России, что это очень странная обстановка.
Спасибо большое. Вот как западные эксперты оценивают ситуацию в Украине. Очень странная обстановка. На этом мы поставим точку. Андерс Аслунд, спасибо за то, что нашли время и вышли с нами на связь. Старший научный сотрудник Евразийского центра «Атлантический совет» был с нами на связи. Мы говорим об его статье, в которой он утверждает, что энергетическая безопасность Украины в опасности, потому что фактически половина ее облэнерго владеет российский политик, бизнесмен Александр Бабаков. Напомню, что у нас в студии находится Илья Пономарев, бывший депутат Российской Госдумы, и Сергей Головнев, редактор сайта «Бизнес-цензор». Об этом и будем говорить. Это программа «Киев, Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Слышали высказывания Аслунда, и хочется вам обоим сначала задать вопрос. Согласны с его оценками, что это угрожает безопасности национальной?
Безусловно.
Илья Пономарев.
Безусловно, я с этим согласен. Я сам неоднократно поднимал этот вопрос относительно господина Бабакова. Я знаю Александра Михайловича очень хорошо, очень давно. Мы были в одной фракции. И как раз вот его Андерс, ну это, поскольку это перевод с английского, поэтому появилось такое слово «националист». На самом деле он, конечно, такой клептокриминал-империалист. Это будет более точная формулировка, потому что, с одной стороны, он связан с криминальными, вполне бандитскими структурами абсолютно впрямую. Там, значит, ЦСКА, все остальное. Было несколько заказных убийств, в том числе в Украине, которые там находились в прямой близости к данному конкретному.
Это вы про Курочкина?
Ну, например. Угу. Там были еще эпизоды. Вот. С другой стороны, конечно, сам, будучи частью российской элиты, которая прячет свои активы, он вполне попадает под определение клептократа. А для того, чтобы легализовать свои капиталы, в том числе в России, потому что, собственно, основа его благосостояния как раз происходит с Украины, он, собственно, и помогает реализации агрессивной внешней политики. Вот сколько я Александра Михайловича знаю, он все время дружил как раз с Владиславом Юрьевичем Сурковым, который был его главным политическим патроном. Собственно, он его и привел в политику и поручил Бабакову в свое время спонсирование вот уже действительно националистической партии «Родина», которую Бабаков потом возглавил для того, чтобы выгнать оттуда Рогозина с Глазьевым, которые тогда были в опале у Кремля, а потом отдал ее Сергею Миронову и сам отдался вместе с ней. И после этого занимался уже чисто внешнеполитическими вопросами. Он отвечал, в частности, за оправдание кампании военной в Грузии 2008 года. Бабаков и финансировал, и организовывал визиты иностранных депутатов в район конфликта для того, чтобы показать, соответственно, российскую позицию. Бабаков спонсировал центр российско-украинский, который возглавлял ныне находящийся под запретом на въезд в Евросоюз Олег Бондаренко. Это была структура Александра Михайловича Бабакова. Бабаков спонсировал аналогичный центр того же самого Бондаренко в Сербии, в Белграде, который тоже был проводником, соответственно, внешнеполитической линии Кремля. Бабаков спонсирует сейчас то, что делает Россия на Балканах и в Восточной Европе. Поэтому это человек как раз, который носит активный характер, который активно своими деньгами, которые он зарабатывает здесь, финансирует ими различные внешнеполитические темы. Ну, а там, я знаю, что долго, конечно, говорю, но вот эта вот история, он владеет или не он владеет, понятно, что понятийно мы все знаем, что он этим владеет, хотя при этом я вижу, что он пытается как-то, значит, с этими активами что-то сделать, то, что он считает, что рано или поздно их могут отобрать. И недавно, там, с полгода назад была очень странная сделка, когда Укргазбанк выдал кредит под залог премьер Паласа, которым тоже, как известно, владеет...
Гостиница в центре Киева.
Владеет господин Бабаков. И это очень походило на скрытую продажу этого актива. Но он более ликвиден в этом плане, более ликвиден, чем акции Облэнерго, на которые в Украине, по сути дела, есть только один покупатель. Это ДТЭК
Рената Ахметова.
Рената Ахметова, совершенно верно. Вот. Но Украина мало что на самом деле может сделать без таких достаточно радикальных внутренних психологических решений в элите с точки зрения борьбы с Бабаком. Поэтому вот все эти наши призывы к властям о том, что давайте этим вопросом займемся, они поэтому до сих пор не были услышаны.
А вы тоже призываете к тому, что нужно что-то делать,
да,
с его активами?
Я неоднократно на эту тему писал, и как раз и с Асландом мы на эту тему неоднократно говорили, и вот в контексте этого так называемого кремлевского списка. Дело все в том, что, как справедливо отметил сам Александр Михайлович, формально он ничем не владеет. И у него нету долей, которые были бы оформлены на него. Он не принимает участие в управлении этими компаниями. Там стоит там, три лица в компании VS Energy. Там номиналы, там цепочка офшоров. И дело в том, что если настоять на раскрытие этой цепочки, то потенциально многие товарищи примеряют на себя, что они открывают ящик Пандоры, что если мы откроем вот эту цепочку, то ведь придется открыть и другие цепочки в других компаниях. Поэтому тут уже начинает срабатывать классовая солидарность украинских клептократов и российских клептократов. А вопросы национальной безопасности, ну, они в этом смысле становятся вторичными.
Все-таки я вернусь к тому вопросу, а почему это угрожает? Ну, что он такого может сделать, например, владея вот этими «Облэнерго»? Сергей Головнев, главный редактор издания «Бизнес-цензор».
Мне самому было очень интересно Илью послушать по поводу самого Бабакова. Я не так хорошо знаю политический истеблишмент России.
Мы очень хорошо подбирали сюда спикеров на эту программу. Спасибо вам всем.
Ну, энергетику украинскую чуть-чуть знаю. Честно, я вот не знаю, как Бабаков условно может навредить украинской энергетике, владея частью акций VS Energy, который владеет акциями, я посчитал, по-моему, 7 украинских облэнерго. Тем более, насколько...
Асланд утверждает 11 из 24.
Там дело в том, что в части они владеют маленькими пакетами, но
Неконтрольными.
А это очень важно, оперативный контроль и управление. То есть, соответственно, теоретически, я не знаю, допустим, Россия там, ну, что-то представляем апокалиптический сценарий, Россия начинает войну против Украины, и, допустим...
Открытую ты имеешь в виду введение?
Ну, да.
Как-то неожиданно в 2018 году... Слышать, если вдруг
Я пытаюсь прогнозировать сценарий, при котором Бабаков может навредить украинской энергетике. И он каким-то образом, у него получается принудить менеджмент этих облэнерго полностью, допустим, прекратить подачу электроэнергии. Конечно, это коллапс, и это нанесет большой вред стране в целом, ну, в какой-то момент. До этого я не думаю, что у него хоть когда-то возникнет какое-то желание как-то вредить энергетике просто потому, что он получает с этого деньги. Я вот полностью согласен с Ильей, что это вопрос не какого-то там национализма или там противостояния идеологии, это вопрос клептократии. И,
ну, но в руках у него остается тот самый рубильник, да? Вот пока он его не задействовал, то есть...
Нет, Ирин, здесь дело абсолютно не в рубильнике. Я с Сергеем полностью согласен, что представить себе, что он даст команду генеральному директору того-то энерго, да, то есть давай руби свет,
И тот выпал, не да, был?
И тот выпал. Это да, не, да. невозможно,
Это же вопрос, что директора-то, они-то украинцы, кем бы ни был Бабаков, но директора-то они понимают
и
свою ответственность.
И 111-я статья УК им угрожает,
ну,
да, госизмены?
Ну, и в там, обстоятельствах, там, я не знаю, той вот апокалиптической истории, которую нарисовал, то, возможно, это повлечет последствия там, вплоть до смерти, расстрела, ну, что там можно...
Да, но дело совершенно не в этом. Дело в том, что это коммерческое предприятие, которое приносит прибыль. И этот человек распоряжается этой прибылью. Это его зубы. И эти зубы на данный момент направлены на то, чтобы спонсировать ультраправых в Восточной Европе, для того, чтобы финансировать путчи на Балканах, которая вот сейчас новая волна с Сербией. И я уверен абсолютно, что там без этого товарища не обходится. А самое важное для Украины, хотя это само по себе важно, потому что Украине очень важна международная поддержка, которая разрушается вот этими людьми. И там тот же самый Бондаренко сейчас работал в Германии с АФД очень активно на этих выборах, собственно, я думаю, что это тоже была причина, по которой он стал туда не въездным. А это та партия, которая открыто занимает пропутинскую позицию в Европе и мешает там Меркель принимать другие решения, в частности, вопрос про Северным потоком. Да? Mm-hmm. Значит, но, ко всему прочему, эти предприятия, они могут впрямую выступать спонсорами политических партий в Украине в контексте начинающейся избирательной кампании, которые будут занимать уже пророссийскую позицию.
Ну, и или вот боевиков, здесь... которые воюют, в общем-то, на Донбассе.
Не надо в дальнейшем случае боевиков. Там есть кому, там есть Курченко, там есть многие другие, там есть кому их финансировать. А вот политиков, вполне системных, респектабельных украинских политиков, которые, тем не менее, будут хотеть страну поворачивать в другую сторону, и которые сейчас будут, как консервы, вскрываться, начиная с сентября месяца, там, нарастающим темпом. Вот то, что их будут финансировать эти структуры, это стопроцентная вероятность. Это не 99, это 100% то, что это будет происходить.
Напомню, это вы слышите голос Ильи Пономарева, бывшего депутата Российской Госдумы. Также у нас в гостях Сергей Головнев, редактор сайта «Бизнес-цензор». Мы говорим о том, собственно, о роли Александра Бабакова, российского политика и бизнесмена, который владеет достаточно большой частью, уже не буду говорить, что почти половиной украинских, облэнерго. Это программа «Киев-Донбасс». Напомню, что вы можете писать нам на Viber 067-67-404-76 и звонить на наш студийный телефон 0800-750-490. Меня зовут Ирина Рабалицкая. Это программа «Киев-Донбасс». Прямой эфир Громадського радіо. Разобрались с угрозой, а вот непонятно мне, а как он стал владеть этими-то акциями? Наверное, Сергей, к вам.
Часть, допустим, активов, ну, как все у нас начинают владеть, через фонд госимущества были проведена приватизация, ну, условно прозрачная.
Как в известном анекдоте, зачем купил, подарили.
Да-да-да, ну, как-то так. Но часть активов, надо это должно, они купили на вторичном рынке. Допустим, они два облэнерго, Киев Обл и Рівне, они выкупили у американской компании АЭС. И, ну, то есть они инвестировали уже не у государства это там купили, отобрали, а купили на вторичном рынке. Здесь есть тоже такой момент, который я хотел о нем сказать обязательно, что при всей моей поддержке того, что не могут украинские активы принадлежать такому человеку, как Бабаков, который в Госдуме голосовал за...
В Совете Федерации, да, там, по-моему?
В Совете mm-hmm. Федерации. Ну, в парламенте в российском голосовал за аннексию Крыма и за поддержку там этого решения о вводе войск в Украину. Но в то же время мы понимаем, что Бабаков напрямую им не владеет. Владеют из офшорных юрисдикций компаний, владеют акциями конкретных облэнерго. И если просто взять и отобрать, ну, это будет плохой сигнал для других инвесторов, потому что, как мы знаем, в нашей реальности всегда можно использовать в другом кейсе примерно подобную же историю, чтобы там отобрать... там, акции у какой-то другой компании, которая не имеет отношения.
А что же делать тогда?
Хороший вопрос, что же делать.
Я с этим не согласен. Как раз, как Ирина, ты справедливо говоришь, я занимаюсь инвестициями. Как раз вопросы, связанные с международной политикой, международными санкциями, международными инвесторами, воспринимаются абсолютно адекватно. Если основанием для там, отбора, или даже здесь это не вопрос отбора, да, там, хотя это может быть национализация, да, там, принудительный выкуп, да, но это может быть замораживание актива до момента, пока человек не сойдет с санкционного списка. Вот именно основание должен быть санкционный список. Если человек находится на международном санкционном списке, а Бабаков на нем находится, то, соответственно, все активы, которые принадлежат ему впрямую или косвенно, должны быть собственность заморожена, дивиденды по ним не должны выплачиваться, и человек не может принимать участие в управлении этими активами. Нормально?
Окей, а как доказать, что вот, допустим, мы в Украине внесли его в санкционный список, и как теперь доказать, что часть акции Буэнерго — это именно его акция?
В данном случае должен быть принцип презумпции виновности, как он есть, кстати, в Америке. Да? Это не мы должны, как государство, доказывать.
Ну, я понимаю, прижать ВСНЖ, а потом, типа, если вы хотите, так сказать, работать дальше,
покажите полностью собственника от начала до конца, до последнего колена, что среди них нету человека, про которого мы говорим, который на санкционном списке. Показываете вперед.
Согласен?
Да, согласен. Ну, такое сработало.
Мы нашли консенсус.
Но опять же, нет, подожди, в наших реалиях чаще всего работает так, что нашли какого-то фунта юриста с Кипра, которого показали как конечного бенефициара, он везде ходит и говорит, да, я конечный бенефициар, это все мне принадлежит, зачем я честный инвестор?
И вот верит ли такому?
Нет, во-первых...
Он уже так, по-моему, примерно происходит с фирмами Курченко, нет?
Ну, есть примеры в Украине. Я...
Ну, во-первых, существует уже в мировой практике, есть много способов видеть сквозь этих самых бенефициаров. Есть международный финансовый мониторинг. Украина участвует во всех этих ФАТКО, соответственно, соглашениях. Если есть основания полагать, что данный человек, который говорит, что я финальный бенефициар, является на самом деле номинальным собственником, то есть международные процедуры, по которым можно это отслеживать и работать. Он, в конечном итоге, действительно, ну, может быть кипрский юрист, который перестал заниматься бизнесом номинального собственника, да, и действительно стал реальным собственником. Вот так получилось компании VS Energy. Ну, это ведь легко посмотреть, а он где-то еще остался. Если он где-то еще остался, и видно, что, соответственно, он там номинал, то, соответственно, он и здесь номинал. И это международная уже ответственность. И эта ответственность, они же, эти номиналы-то получают денег не очень много. Это одно дело, когда у, там, скажем, Сулеймана Керимова в Швейцарии есть партнер-юрист, который работает только с Сулейманом Керимовым и получает за это большие миллионы, и все равно в этой ситуации его объявляют, соответственно, проксирующим владельцем, и совершенно нормальные швейцарцы и французы имеют его и отбирают у него, соответственно, все активы на этом самом основании, хотя формально именно он
хотя
является
даже если он
владельцем.
Получает при этом неусловные 2000 долларов, да, за то, что ставят подпись.
А там миллионы и миллионы, да? Но если вы видите там этого несчастного грека-киприота, там, или там панамца и так далее, он получает за этот сервис несколько сот долларов. Ну, несколько тысяч, да? И если в этой ситуации к нему приходят АРС и все международные органы и говорят, чувак, сейчас ты сядешь тут на 20 лет, если ты не признаешься, кто на самом деле за этим стоит. Ну, очень трудно, чтобы это не устояло.
А, напомню, Илья Пономарев, бывший депутат Российской Госдумы, его вы слышали? Оппонировать ему сейчас будет, вижу, по настроению. Сергей Головнев, редактор сайта «Бизнес-цензор».
Не столько оппонировать. Я согласен, что при желании можно было бы провести эту схему. Я хотел бы поднять еще одну проблему вот в этом всей истории. Ну, известно, что как бы вот эту группу ВСНЖ, их также вот о чем говорили уже, называли там Словаки, или Лужниковский, да, потому что это, по-моему, в Москве у них рынок в Лужниках. Да. И кроме Бабакова туда входит Михаил Воеводин, один из собственников этой компании, и Евгений Гиннер.
И это вот, россияне все.
Да, Гиннер еще владелец клуба ЦСКА, да,
и
Лужники.
И Лужники, как раз туда.
Да, тут бригада такая. Да.
При том, что я когда смотрел их биографию, насколько я понял, Бабаков в Кишиневе родился, а эти двое, они из Украины родом. Точно. В Харьковской области, земляки Ирины нашей.
Напоминаю, что я не из Харькова, ну да ладно. 10 лет жизни там, да, спасибо, Илья.
Я точно знаю, что он мой земляк.
Окей. Не суть. Ну, для примера, с ВСН же вела переговоры, об этом уже были в сети, документы выкладывались, вела переговоры ICU, компания, которая очень, очень тесно сотрудничала с президентом, и выходцы, которые там вышли на 3 регулятора в Украине. И это говорит о том, что там нету прямо вот такой вот ненависти, когда, да, ну, украинские политики ненавидят российских политиков.
Это то, что я имел в виду под ящиком Пандора.
Да, ну, то есть, да, они просто клептократы, они понимают друг друга. Еще один момент, насколько мне известно, допустим, Михаил Воеводин, у него очень хорошие отношения с Игорем Коломойским, который является миноритарным акционером тоже в нескольких облэнерго и считается одним из самых патриотических олигархов украинских. Но это не мешает им дружить. И я представляю себе момент, когда поднимется такой вопрос, допустим, в Верховной Раде или на каких-то других уровнях, да, ну, там, в исполнительной власти, о том, чтобы, как сказать, раскулачить ВСН, же, ну, по крайней мере, как минимум вывести оттуда
заморозить,
бабок.
Ну, или уж перейти к национализации, да.
Да, или реприватизации, или, ну, что там можно придумать, то, я думаю, очень много людей, которые там наверху этот процесс не поддержат.
Они не
это
поддерживают,
грустно, но увы,
они
да,
не
так.
поддерживают.
Они не поддерживают то, что сейчас мы видим.
Это видно.
Да, уже сколько лет прошло с начала войны, а ВСН же существует, и, в принципе, там особых проблем у этой компании нет. Хотя были чуть-чуть.
Вопросы, в общем-то, о том, готовится ли, возможно, реприватизация, национализация, возможно, пересмотр, и как в дальнейшем будут приватизироваться, выставляться на приватизацию те части в облэнерго, которые еще у государства остались. Мы хотели адресовать Виталию Трубарову, исполняющему обязанности главы фонда госимущества, но он не смог, к сожалению, выйти к нам в эфир по связи. Надеемся, не потому, что вопросы не очень удобны, да, а потому, что просто не нашлось времени, поэтому ждем его все-таки в нашей студии для того, чтобы и с этой стороны обсудить этот вопрос. И еще раз напомню, что у нас в студии находится Илья Пономарев, экс-депутат Российской Госдумы и редактор издания «Бизнес-цензор» Сергей Головнев. Говорим о том, насколько угрожает украинскому рынку, украинской безопасности и энергетике то, что частью облэнерго владеет российский бизнесмен, политик Александр Бабаков. Это программа «Киев-Донбасс», прямой эфир Громадського радио. Меня зовут Ирина Ромалийская. Кто все-таки сейчас прикрывает, я не знаю, вот кто должен принять решение? Это все-таки президент?
Я думаю, Верховная Рада. Это, ну, единственный Нет. у нас законодательный орган.
Ну, Верховная Рада, ну, мы же понимаем, что, ну, Верховная Рада условно, да, должна принять решение, а все-таки?
Ну, по сути, это, конечно, решение правительственной, исполнительной власти. И, конечно, без отмашки президента в эту сторону никто не двинется.
А пока вот искала материалы, готовилась к этому эфиру, вышла на такое утверждение, что Бабакова здесь связывают с именем Кирилла Куликова. В прошлом это глава украинского бюро Интерпола, в прошлом он народный депутат Украины от НУНСа, соратник Юрия Луценко, нынешнего генпрокурора Украины, хотя еще в 2012 году он уже утверждал, что они, их пути разошлись, но тем не менее, был он депутатом от его партии, ну, Юрия Луценко имею в виду. И вот в 2012 году была публикация на «Деловой столице», большое интервью с самим Куликовым. И он не отрицал, что имеет отношение к компании
ВС Энерджи,
которая, собственно, и владеет этими облэнерго, не отрицал и говорил, что эта компания честно выигрывала конкурс на покупку облэнерго. И далее процитирую. «С Александром Бабаковым общаюсь реже, но у меня остались с ним хорошие отношения. Александр Михайлович сейчас бизнесом не занимается. Мне легко с ним общаться, потому что мы сотрудничаем по различным проектам в политической сфере. Он приглашал меня на международные конференции по отношениям России и Украины. Сегодня я адресовала вопрос о его лоббировании, о том, лоббирует ли он интересы Бабакова сейчас в Украине. И вот что он мне ответил, процитирую его ответ в мессенджере на Фейсбуке. «А не кажется ли глупым читать фальшивки 7-летней давности? Еще на выборах 2012 года Монтян писала, что мы с Бродским пара, задайте сначала вопрос Бродскому, не является ли он геем, а потом я в 1001 раз расскажу о Бабакове, уровень журналистики, три точки, кавычка закрывается, это такая, конец этой цитаты. Ну, о том, уровень это журналистики или уровень наших политиков, судить уже нашим слушателям. Тем не менее, есть ли, Сергей, доказательства, что именно там Куликов или какие-то другие люди лоббируют интересы Бабакова? Или как это работает? Расскажите схемы.
Ну, вопрос в том, что даже если Куликов лоббирует интересы Бабакова, ну что сейчас Куликов может сделать в Украине? Ну, то есть он не имеет большой должности, не имеет там группы фракций в парламенте, не имеет... Ну, люди, которые сейчас принимают решения, вот администрация президента, там, Игорь Кононенко... не знаю, регулятор, который очень большое влияние оказывает на работу всех облэнерго. И это тоже сфера президента, и это как раз выходец из ICU, Дмитрий Вовк сейчас возглавляет регулятор.
Но то есть не стоит выстраивать вот эти конспирологические связи, что Куликов был связан с Луценко, Луценко сейчас генпрокурор.
Да, вот таким... Нет, ну я думаю, опять же, как генпрокурор может помочь Бабакову? Ну, в смысле, не открыть на него уголовное дело, но, опять же, все равно решает президент, а не Луценко, да, даже если... У Луценко там есть какая-то подмога или человек, который ему заносит в уши там Куликов. Если бы президент сказал, что нужно над этим работать, то я думаю, Луценко нашел к чему придраться. Здесь, я думаю, вопрос нужно искать как раз именно в деньгах, а я думаю, люди из этой сферы очень легко договорятся. И вот последнее, на чем... Да, тут я бы хотел, вот, мне кажется, очень важно вот сказать такой момент, да, тут как работает облэнерго. Вы понимали, что сейчас, ну, это не доходный бизнес, по крайней мере, легально в Украине. У них там официальная доходность что-то на уровне там, 5%, и то, которое съедается из-за того, что деньги за электроэнергию от потребителей там поступают-то позже, чем сама электроэнергия. Mm-hmm. Там никто не зарабатывает. Зарабатывают в основном это две вещи. На... закупках на сами облэнерго, то есть объявляются тендера, туда приходят компании, обычно компании это свои, которые по завышенным ценам продают продукцию, и таким образом
энергия,
эти деньги...
Энергию имеется в виду или что?
Нет. Ну, для компании нужно закупить там провода, технику какую-то, там, оборудование. Угу. Они проводят тендер, сами компании облэнерго. К ним приходят поставщики, эти поставщики же ихние, и продают им эту продукцию по завышенным ценам. Те отдали компании на вот эти, на свои же прокладки, и оттуда деньги пришли к бенефициарам. Понятно?
Ну, такая легализация, да? Или выведение, обналичивание.
Выведение,
да?
Обналичивание.
Просто здесь поскольку вопрос... это регулируемый бизнес, им важно показывать очень маленькую маржинальность. Они должны завышать себестоимость, делают все возможное для завышения себестоимости.
Нет, но если они покажут маржинальность, им просто уберут тариф.
Просто
ну,
уберут тариф,
да. В тарифе не предусмотрена высокая маржинальность, рентабельность маленькая. И второй метод, которым они зарабатывают, это, кстати, очень вредит вообще экономики в целом, да, но это не проблема Бабакова, это общая проблема энергетики. Второй момент, это они берут взятки за подключение к сети. То есть...
В крупных новых...
Конечно, ну, какой-то инвестор приходит, он хочет подключиться, где-то построить какое-то там предприятие, не знаю, или там зеленую генерацию. Ему нужно пойти непосредственно к директору соответствующего облэнерго, с ним договориться и за деньги это все порешать. Ну, так работает этот бизнес.
Ну, что? Вот такая же взятка, условно, директору облэнерго за подключение не доходит до конечного бенефициара?
Я
Бабакова?
Думаю, в масштабах ну, транснационального бизнеса это не те деньги, которые, на которые можно было бы, там, я не знаю, содержать войну на Донбассе, условно.
Ну, а почему?
Или там какие-то...
Зачем ему тогда это?
Ну, то есть, рассказываю.
Говоришь, о каких-то, мелких все равно доходах.
Ну, ты меня перебиваешь и не даешь. Тема последних, ну, по сути, там, 2 лет в энергетике, да, очень важно, очень обсуждаемо так называемое РАП-регулирование или
РАП-тарифы,
да, стимулирующий тариф, оно еще называется. Смысл его в том, чтобы дать этим компаниям возможность зарабатывать легально, и, по сути, это будут тогда уже очень неплохие деньги. И вот в плане того, что когда будет принят, если он будет принят в ближайшее время, потому что последние заявления и премьера Гройсмана, и президента Порошенко были о том, что пока что мы отказываемся от, в ближайшее время от введения этого РАП-регулирования. Когда оно все-таки будет введено, то собственники облэнерго, ну, они там поэтапно все входят, да, ну, в первую очередь там по несколько компаний от каждой группы. То есть, ну, у нас их там, условно, ДТЭК, Ахметов, да, там VS Energy, довольно крупная группа Усуркисов, есть Григоришина. То есть от каждой группы входит там по одному, по два облэнерго, и потом постепенно оно распространяется на все дистрибуционные компании страны. Вот тогда это будут большие деньги, и тогда, я думаю, очень нужно будет задуматься о том, кто ими владеет, и, ну, как минимум, допустим, как Нацбанк поступил в финансовом секторе, это сделать очень прозрачную структуру собственности, чтобы пока человек не показал, кто является конечным бенефициаром, никаких денег там не было.
Ну, тут замечу, знаешь, это как с введением показать конечных собственников СМИ, да, и поэтому у нас телеканал «Прямой» официально принадлежит бывшему регионалу, да, хотя является все-таки подконтрольным, предположительно, другой группе влияния, скажем это так, чтобы не нарваться на судебный иск со стороны администрации президента. Раб-тарифы, что это? Вот ты проговорил, если их веду, да? Что это? Я всегда анонсирую тебя как человек, который очень просто может объяснять сложные экономические вещи.
Я очень стараюсь. Сейчас происходит тарифообразование по системе, так называемый cost plus, cost затраты. Да? Это значит, облэнерго показала, сколько оно потратило на содержание сетей. И регулятор, Нацкомиссия по регулированию энергетики, дала им эти деньги плюс вот эту рентабельность, там небольшую, очень маленькую в нынешнее время. Стимулирующее тарифообразование говорит о том, что мы вам даем, ну, со временем, понятно, там типа постепенный переход, сначала идет вот этот cost plus, который постепенно снижается, но вы получаете доход от своих инвестиций. И при этом собственнику компании будет выгодно экономить, чтобы привести свою облэнерго в подобающий вид, то есть инвестировать, чтобы там заменить сети, чтобы оно все было новое, эффективно работало с минимальными потерями. И вот тогда он получает процент от тех денег, которые он инвестировал ежегодно. Сейчас установлены ставки на уровне, ну, последние, по крайней мере, как будем так говорить, ставки на уровне 12% на старую базу, это те деньги, за которые он купил облэнерго, и 12,5% на новую базу, это деньги, которые он инвестировал в сети новые.
Я, можно, проще скажу, да, просто, то есть уж это очень, на самом деле, это очень простая история. Вот пришел инвестор, он проинвестировал там 100 гривен. Эти 100 гривен поделили на 8 лет, получив 12,5% ставку годовых. Вот тариф равняется тому, сколько он проинвестировал, поделенное на 8 лет, чтобы он за 8 лет отбил свои деньги. Все. То есть, соответственно, чем больше ты реально вложил, тем больше ты сможешь назад вытащить. Ничего не вложил, бесплатно тебе это досталось.
Но для потребителя обозначает это повышение тарифа.
В ближайшей перспективе обязательно.
Да, но вопрос в том, сколько человек вкладывает. Просто сейчас ситуация в Украине, что надо, соответственно, вкладывать, потому что иначе они там сети начнут физически разваливаться. Но те, которые были до того, они ничего не вкладывали. Поэтому, по идее, этот тариф должен быть ниже. Просто сейчас надо инвестировать, создавать новое. Соответственно, то, на чем новое, оно будет больше. Это создаст конкуренцию на рынке, потому что будут разные, соответственно, поставщики электроэнергии. И, соответственно, у всех разные затраты. Соответственно, те,
сначала которые... нужно, чтобы рынок электроэнергии заработал, которого на сегодня нет. Поэтому я считаю,
но это все взаимосвязанные вопросы.
Конечно, вводить раб до начала работы рынка электроэнергии вообще не... Это первый вопрос.
Естественно.
А второй вопрос, нету вообще никаких гарантий, ну, по крайней мере, я так, мое такое мнение, я вроде там несколько лет слежу за этим, нету гарантии, что эти ребята, которые сейчас... А это, опять же, вспомним тоже. Бабаков, Ахметов, Суркисы, Григоришин прямо кинутся инвестировать. Ну, там вопрос в том, что...
Или не начнут имитировать инвестиции.
Ну, имитировать, да, еще туда-сюда, но тут же вопрос в том, что они гарантированно сейчас будут получать деньги на старую базу, то есть это на оценку этих активов. При том, что это не обязательно именно те деньги, за которые они их купили. Они могли купить там условно за 50 миллионов долларов, а сейчас вот фонд госимущества провел оценку. Это, кстати, тоже хороший вопрос.
Сергей, благодаря. Ты же понимаешь, что это не это противоречит вообще в принципе самой идее. То есть это то, что ты видишь, это правильная опасность.
но только они должны получать не исходя из объема основных активов, которые есть по оценке и так далее, а именно по стоимости, по которой они туда зашли.
Ну, логично.
Вот и
логично.
Все. То есть зашли за ноль, ну, эта составляющая равна нулю. Зашли за 100, вот она 1/8 от 100. Зашли за 1000, она 1/8 за 1000. То есть не может быть как раз никаких оценок основных активов, потому что эту оценку, то есть, можно нарисовать в условиях Украины какую угодно.
Ну то, вот как раз вот там, на днях я общался с регулятором, их позиция такая,
бутылку говорит... Бутылку выбросила в пропасть, да, что, так и так 3 раза.
Что если мы так сделаем, то никто ж не инвестирует в эти сети. Мол, ну, если будет ноль, они купили за ноль, а мы им дадим ноль, а откуда же деньги, чтобы туда инвестировать? Ну,
так, а вот, пожалуйста, как раз им надо, соответственно, проводить новые инвестиции для того, чтобы получать, нормальный тариф.
Согласен,
продавайте другим инвесторам, которые, да, как, другой инвестор купит за нормальные деньги.
Согласен.
То есть и он будет, соответственно, получать нормальный тариф. Никаких вопросов.
Но, как минимум, потому
покажите,
что...
Покажите деньги, реальные деньги. В этом как раз и есть. Потому что вся страна, что Украина, что Россия, одинаковая абсолютная история. Любая бабушка говорит, вся эта приватизация нечестная, все это украли, поэтому все эти жулики, и это создает фундаментальное недоверие со стороны населения к собственникам.
Это, ладно,
и это обоснованное абсолютно недоверие, потому что они действительно это украли.
Знаете,
вот РАБ-тариф — это возможность перехода к нормальной, честной приватизации.
Это хорошо еще, если говорят, что украли и нечестно, а не что государство должно всем владеть. Потому что я слышу чаще от бабушек такие утверждения.
Ну, потому что когда украли, тогда государство. Вот я просто, если ты посмотришь опять отношение к разного вида там богатым людям, вот есть богатые люди, которые построили свое с нуля, и люди знают, что они построили с нуля, и к ним отношение прекрасное, там, в России, например, там, Галицкий Магнит, да, у вас там Буткевич, АТБ, к ним нормальное, прекрасное отношение, никто их там не называет никакими там негодяями.
Я бы не сказал про Буткевича, там тоже свои
истории. Там один есть, который там называют. Но то есть, в целом такого отношения у общества, у простых граждан нет. А когда они видят тех, которые все... там, не будем говорить правильное слово, которое соответствует этому процессу, да, и себе в карман. Естественно, и хочется к стенке поставить. Это правильная абсолютно мотивация.
Еще согласен. К одному утверждению Аслунда о том, что необходимо вот продавать эти миноритарные пакеты, есть ли они сейчас в приватизационном списке на 2018 год?
На 2018 год я не буду уверенно говорить, что... Но планы такие есть, конечно. Планы есть, да, они хотят, и это все правильно. Но опять здесь тоже вопрос, что нужно ли, если планируется введение РАП-регулирования, то, возможно, уже как бы...
Стоит продавать по новым, когда будет введено РАП-регулирование.
Ну, по крайней мере, они будут дороже стоить, это точно.
Ну, да. И вот Андерс, вот это та вещь, с которой мы с ним все время расходимся, потому что он в своем этом вот либеральном догматизме, да, все продать немедленно. Вот он даже сейчас говорил о том, что они дороже стоить не будут. Да, с чего он решил, что они дороже стоить не будут? И вопрос, а кому сейчас могут достаться то, что сейчас будет продаваться? Вот, пожалуйста, VS Energy, вот там по 25% соответственно есть в госсобственности. Вот вы его выдали на продажу. Кто его может купить в этой ситуации? Если его купит там, грубо говоря, ДТЭК, который стратегический инвестор в этом, это значит там корпоративный конфликт запрограммирован, соответственно, зачем им это надо? В VS Energy, естественный покупатель этого актива, будет ли он покупать, даже если бы у них были живые деньги на то, чтобы это выкупить вот в нынешней рыночной ситуации, политической этой ситуации, будут они покупать? Да нифига они не будут покупать, потому что этот пакет все равно им ни для чего не нужен, и они государство им помешать не может. Ну, то есть, ну, валяется этот пакет. Они все равно там дивиденды, соответственно, как справедливо Сергей отметил, соответственно, не платят. И нормальный инвестор туда не может зайти. На самом деле, государство сейчас должно не продавать эти пакеты, оно должно себя вести как гринмейлер. Оно должно шантажировать нынешних собственников, повышая стоимость этого пакета. Государство им должно мешать и вынуждать их выкупить этот пакет, вынуждать их сделать государству предложение, от которого то уже не сможет отказаться за нормальные деньги, реальные деньги, покупать этот пакет. И ни в коем случае не выставлять их просто на аукцион. Это бессмысленное абсолютно действие разбазаривания государственной собственности.
Виталия Трубарова, и исполняющего обязанности главы фонда госимущества, все-таки ждем в этой студии. Давайте подводить итог. То есть... То, что Бабаков владеет этими облэнерго, грозит не тем, что он условный рубильник выключит, да, в час икс, а то, что он получает прибыль с украинских потребителей, ну и тратит его
широком смысле
не
на войну.
Пользу, да. Да, не на пользу Украины.
Есть потенциал, что он будет получать это очень большую прибыль.
С введением РАП-тарифов. Да, но РАП-тарифы, насколько я понимаю, мы не получим до, как минимум до президентских выборов. Ну, вряд ли бы пошли на повышение тарифов. Нет?
Я бы так не прогнозировал. Ну, тут неясно, что будет. Тут сменится, ну как сменится, уйдет на ротацию глава регулятора, который, в принципе, за это отвечает, в мае. После этого будет новый состав комиссии и будет новый, а может быть и не будет новый, ну имеется в виду, что переизберется и станет главой регулятора тот же, который есть. И после этого, я думаю, все эти процессы активизируют.
Это будет зависеть от отношений в треугольнике президент, Ахметов и Кононенко.
Боюсь, что это закончится на не без треугольника, а на вот таком луче, да, президент и избиратель. Но не знаю, тут прислушаюсь и к вам. Напомню, спасибо вам большое за этот эфир. Мне кажется, что он точно был познавательным, и мы попытались разобраться в сложных вопросах. Напомню, что у нас в студии Илья Пономарев, экс-депутат Российской Госдумы. Спасибо, Илья. И Сергей Головнев, редактор сайта «Бизнес-цензор». Спасибо, Сергей.